До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И ведем ее мы, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Мы, наконец-то, с Дмитрием сошлись в прямом эфире, а то мы как-то все по отдельности, по отдельности. А свела нас, вот я бы сказал, и книга, которая называется «Великая тайна Великой Отечественной. Новая гипотеза начала войны». И вот сама эта гипотеза, автор которой, историк Александр, и автор этой книги Александр Осокин, который у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Я напомню нашим уважаемым слушателям номер СМС, по которому вы можете присылать ваши вопросы и замечания, плюс 7985-970-45-45. Уже много достаточно вопросов пришло накануне эфира. Это те вопросы, которые были заданы через интернет. И, ну что ж, будем тогда вот эту новую гипотезу начала войны обсуждать с Александром. Может, вы ее вкратце изложите?
Да, в чем ее новизна? Да.
В чем ее новизна и вкратце ее изложите? Я читал там несколько статей, откровенно говоря, книгу не читал, да, но я ее... Но она мне интересна. Нет, в отличие. Да? А статьи о вашей гипотезе, их достаточно много, и фильм, по-моему, снят, да?
Да.
Я это все, так сказать, фильм не видел, опять же, но все статьи прочитал. Мне кажется, что есть что обсудить.
Ну, я мог бы сказать так, что, в общем, все знают, что перед началом войны была ситуация, когда менялись части приграничья, обновлялась техника, шла бурная деятельность. Что происходило? До сего дня так до конца это непонятно. Ясно одно, что если шла подготовка к удару, о чем говорит, скажем, гипотеза
Суворова
и, так сказать, тех, кто его поддержит, их достаточно много, то готовились к удару. Так вот сегодня уже понятно, что расположение частей и так, как они были расположены, говорит о том, что к удару не готовились. Потому что когда готовятся к удару, ну, я первый скажу, ближе должны были находиться части, а у нас находились они на расстоянии там 30-50 километров, а немцы, которые ударили,
от
были...
границы.
От границы, на расстоянии 3-2. Они выходили сразу на исходный рубеж, значит, не готовились к удару.
Но к чему-то готовились.
Да, то, что готовились, это ясно. Перебрасывались армии, колоссальные шли изменения. Все обновлялись, новые начальники, менялась техника и так далее. Готовиться, если бы готовились к обороне. Нет, к обороне не готовились, это показали результат. Да? Но, кроме всего прочего, были же там...
Катастрофические.
Потому что к обороне не были готовы. Значит, и к обороне не готовились. Могли готовиться, допустим, как это было в 1812 году, отступлением, которое было организовано сначала Барклай-де-Толли, а потом Кутузов. Нет, организованное отступление не было, и, как показали потом документы, больше всего немцы боялись вот этого организованного отступления. Тогда встает вопрос, к чему же готовились, если такая шла бурная подготовка? Вот в этом и есть суть этой гипотезы. Здесь в этой книге высказано предположение, что готовились, как это ни странно, к погрузке и переброске, для переброски. А вот куда и что, это второй вопрос.
Ну, собственно, второй вопрос.
Это самый, видит, главный.
И самый главный.
Самый главный. Да? Но я просто первый, да, что... Да. Потому что иначе непонятно к чему. Да, и вот когда принимается гипотеза, что готовились к переброске, все начинает объясняться. Главное, у передовых частей не было снарядов, не было патронов, не было горючего. Как это могло быть? Очень просто. Если готовились к погрузке, то по договоренности провозить должны были... Части наши должны были перевезти к Северному морю, а части немецкие должны были быть перевезены в сторону Ближнего Востока. То есть появилась такая вероятность. Навела на нее больше всего ситуация в Дюнкерке. Когда они вышли, немцы, значит, и дошли буквально до моря, они могли танками давить. И вдруг стоп-приказ знаменитый. Останавливаются дивизии там, Гудериана, корпуса. И даются возможность всему английскому корпусу спокойно переправиться в Англию. 340 тысяч человек. Это была уникальная спасательная операция. Все 340 тысяч человек. Каждый. Поразительно. Но почему Гитлер отпустил? Готовя морской лев. Самое поразительное оказалось в том, что в Англии в это время вот, войск таких настоящих, именно сухопутных, да, было всего 100 тысяч. 11 дивизий Черчилль признал потом, что в Англии было всего 11 дивизий. И это примерно 100 тысяч. Отпустить 340 тысяч, увеличить численность обороняющихся сил 4,5 раза, а все знают, что при наступлении на каждого обороняющегося нужно 3 наступающих. У Гитлера и так не хватало транспортных средств для переброски. И вдруг такое увеличение. Вот это был толчок, который заставил думать. Простите, а почему он отпустил? Что он выступил против Германии? И тут появилась мысль. А что, если он имел в виду, что высаживаться будет кто-то другой? Знаете этот вариант? Пусть они побольше поубивают друг друга. Вот тогда это все сходится. Он отпускает англичан для того, чтобы кто-то некий высадился там, и они побольше поубивали друг друга. Тогда стал вопрос, а с кем он мог договориться? Вся Европа уже была разгромлена. Оставалось, он, я поднял, так сказать, все его поездки дипломатические. Он поехал в Испанию, Франко отказался участвовать в борьбе и выступлении против Англии. Итальянцы отказались в высадке. Он имел встречу с Петеном, с правительством Франции, вот, который, так сказать, коллаборационист. Да, вишистский. Нет. И вот после этого пишется письмо в Москву и приглашается, в конце октября написано письмо 18 числа, и приглашается делегация во главе с Молотовым. Так вот, стало...
Это 40-й год.
40-й год. То вот стало ясно, что и о чем они говорили. В этой книге вот в конце приведены все переговоры, какие были там. Переговоры, которые вел Молотов и с Гитлером, и с Герингом, оказалось, они были. И с Гессом, правда, нет его отчета, но тем не менее были тоже переговоры. Так вот, все эти переговоры крутились только в одного. Первое, чем
встретили... Гесс позднее улетел в Англию?
Он улетел 10 мая 1941 года. Угу. 10 мая. Ну, это еще отдельная тема, улетел ли он. Тут тоже есть на этот счет вопрос. Так вот, и, значит, после того, вот как вот это произведено было, приезжает, и первое, с чем встречают Молотова, и говорят, Англия разгромлена, давайте делить ее наследство. Вот все четко, тут написано, все это известно. Тогда все это совпадает. Отпущенная армия, вот этот корпус английский, приглашение. Вот отсюда родилась эта идея. Слушайте, а что если вдруг они разыграли недоговоренность, потому что если Сталин был на всех встречах, когда был в Москве Риббентроп, до утра не отходил вообще, все было... При нем он зашел в кабинет, а Гитлер не явился ни на один банкет, который давали значит, немцы в честь нас.
В честь Молотова.
И ни на второй банкет. Что
нет, ну вообще по официальной версии, так сказать, ну даже не только по официальной версии, по всем версиям, официальным и неофициальным, как раз визит Молотова в Берлин в 40-м году закончился неудачей, провалом.
Это, еще раз говорю, есть замечательный да, такой
ни понятие. Ни о чем не договорились.
Так это же дали такую информацию. А на самом деле, кстати говоря, есть данные Риббентроп, который дал по линии Министерства иностранных дел, что прекрасно пошли переговоры, никаких расхождений нет, понятно, по своим каналам, не для публикации в прессе. Прекрасно прошло все. И то, что могли прикрыть и сделать другим совершенно... Понимаете, в чем дело? Очень сильную, так сказать, большую роль играло вот международное в те годы коммунистическое движение. Если бы внятно, кстати, Сталин всегда эту линию вел. Он никогда не общался, не под... Договор 1939 года, он его подал как договор о мире. Что бы там ни говорили. Назревала война, а он подписал договор о мире, а не о войне. Он очень следил за тем, чтобы соблюсти вот это реноме, понимаете? И поэтому вполне возможно появилась такая... Так вот самое интересное оказалось...
То есть, короче говоря, да? Германия и Советский Союз договорились о совместном выступлении против Англии.
Еще раз повторяю, это договорились об этом. Договорились о другом. Что они перебрасывают наши войска к берегу Северного моря, а мы перебрасываем их войска, пропускаем через наших железнодорожными составами.
А можно понять,
зачем?
А можно понять смысл? Да?
А вы можете понять...
Вот этого перекрестного...
Да. А можно я задам
почему
вопрос?
Им тогда не идти туда, а нам туда?
Это много разных вопросов. Тут существует много разных объяснений. Во-первых, в Германии было четкое понимание того, что англосаксы – это родные братья. И, может быть, им было легче, чтобы славяне воевали с англосаксами, чем они сами. Так же, как нам было бы, зная,
ну, насколько... Ну, до этого они неплохо воевали с саксами во Франции и скинули их в море в конечном итоге. И еще одна вещь мне вспоминается в этом контексте, это переписка Муссолини и Гитлера в апреле-мае 40-го года, когда Муссолини всячески хотел поучаствовать во французской кампании, но во время бесед со своим ближайшим окружением Гитлер сказал, что он не хочет дать Муссолини отхапать ни единого куска Франции. Вы знаете, вот. Встречная переброска войск, она вызывает у меня другие вопросы. Во-первых, разные колеи. Во-вторых, должна быть колоссальная концентрация вагонно-транспортных средств. В-третьих, существуют определенные интендантские мероприятия. Ну и в-четвертых, Гитлер со Сталином должны были сойти с ума, чтобы затеять такую аферу.
Напрасно, вы так думаете, это были довольно изощренные политики.
Ну, изощренные...
Позвольте, постепенно буду отвечать.
Собственно, я сейчас прерву дозволенные речи. Просто есть изощренные политики, а есть материально-технические аспекты переброски войск, ведения боевых действий. И если Гитлер хотел захватить Англию, то он хотел это ровно до момента, когда отменял операцию «Морской лев». Физически возможности у него для этого не было. Ну, как вы сами это, собственно, сказали. Советскому Союзу перебрасывать за 1000 километров войска для того, чтобы воевать с Англией, не имея развернутой флотилии и не понимая, откуда брать огромное количество посадочно-высадочных средств, ну, тогда они очень изощренные политики.
Значит так, первое, по порядку. Вы сказали насчет того, что не воевали с англосами. Они очень прекрасно, говорите, воевали и скинули их
в море. И в Африке прекрасно с ними воевали.
Они прекрасно с ними воевали и скинули их в море. Странно, да. Называлась эта война странной.
Она называлась странной. Доль де ля гер, она была до того, как прозвучал первый выстрел на земле.
Какой? Нет, странная война. Если вы считаете, что
вот войну,
которую
война...
с 1 сентября по май 1940 года вели немцы, англичане, французы, нормальная война, все остальные почему-то считают,
что странная. Странная война, она была до тех пор, пока немцы не вторглись на территорию Франции. Правильно?
А после этого через 2 недели все было кончено.
Да. Ну, соответственно, любовь
да
к англосаксам они
не собирались воевать с ними. Совершенно
ну,
не собирались.
Ну, естественно, скинули. И в Африке не собирались.
Ромель с Монголией. Я хотел вам изложить, так сказать, свое предположение. А потом я приведу доводы в пользу него.
Хорошо.
Вот у меня, давайте еще, есть еще один очень сильный вариант. Кроме документов, которые все говорят, выньте документы.
А почему тогда Советскому Союзу не напасть на Англию через Монголию? Вот мне непонятно. Или через
Северный
полярный круг.
Я однажды встречал, когда появились только мои критики, делились так. Вначале критиковали аннотацию, потом критиковали статьи.
А я ничего не критикую, я вопрос задаю.
Так вот, когда критиковали аннотацию, появилось. А слушайте, а почему советские через Северный полюс на собаках? Там очень много было всяких упражнений на эту тему.
В общем-то, по сути, верно.
Замечательно. Александр, вот такой вопрос. Тем не менее, вот судя по вот этому знаменитому майскому выступлению Сталина перед выпускниками военных академий,
да.
Вот такое загадочное выступление, текст которого, по-моему, до сих пор никто не может обнаружить.
Дело в том, что...
Но оно же, он воспроизводится неофициально, а по...
Этот текст, он ляг на многоголосие. Каждый описывает его по-своему. Причем большинство... Оказалось, интересная вещь. Несколько человек, генералов, которые были там, попали в плен к немцам. И они тоже дали свои. Так что на очень много голосов.
Понятно, да. Но смысл его как бы...
Можно я сказать, как я назвал его смысл?
Да.
Его смысл был, Сталин не называл врага. Он
правильно, он готовился к войне.
Он готовился к войне. Он сказал, что война... Он осадил человека, который поднял тост за мир, подошел в банкет. И сказал, это уже время кончилось, мы будем защищать свою страну, атакуя. Наступило время наступательного периода. Это был такой момент, он это сказал. Кто будет противником, он не называл. А Германии он сказал, он говорил, что Германия победила то и то, это факт и был. Почему причина их побед? В чем? Он четко объяснил, в том, что они решили эту проблему политически. То есть правильно выбрали союзников. А кто был союзником в Германии в то время? То есть Сталин сделал намек, пока мы с ней, у нее все будет идти нормально. Вот как это звучит.
Объясняете ли вы именно этим, если я правильно вас понимаю, вашу версию, вашу гипотезу, объясняете ли вы именно этим, что Сталин до последнего не верил в возможность нападения Германии на Советский Союз?
Понимаете, применительно к Сталину слово «верил», «не верил» вообще не работает. Сталин себе не верил, он не верил никому. И разговор о том, что Сталин поверил Гитлеру, это наивно и смешно. Я еще раз говорю, не верил никому. Так вот, дело совершенно не в том, что он верил и не верил. Сталин был прагматик. Он понимал, что без него... Германия – это маленькая страна, не имеющая никаких ресурсов. Она должна была быть или с теми, или с теми. И решался вопрос в этом треугольнике. С кем она будет? Вот за что шла борьба. И если называть вещи...
Треугольник Англия, Германия,
Советский Союз. Англия, Германия, Сталин, Гитлер, Черчилль. Совершенно однозначно. И дело все в том, что вот именно в этом треугольнике... Всегда, когда показывали Отечественную войну, всегда обычно все уходило в плоскость. Сталин, Гитлер. И картина была вот в этой плоскости. Вот я считаю, что сейчас, вот особенно в фильме, который появился объем, действовало поле, которое делает это... объемную картину. Нельзя так откинуть одно действующее лицо. Нет, оно продолжало действовать. Мало того, оно и спровоцировало. Дело в том, что когда, значит, вы сказали очень важную, правильную, точную вещь по поводу колеи. Да, действительно, на 89 миллиметров ширина колеи русской больше, шире, чем да. шире. Так были целые проведены колоссальные операции. В частности, я нашел материалы, провожу их в книге. Немцы разработали передвижной башмак. То есть они могли свои поезда, не переставляя, передвинуть просто колею. Понимаете?
И сколько они этих башмаков
произвели? Я не знаю,
произвели.
Сейчас я вам просто говорю. Второе, по порядку. Потом скажут, а сколько из них доехало? Так можно по каждому поводу. Они работали в этом направлении.
Ну,
теперь
работали.
С нашей стороны.
Циолковский тоже работал в области ракетостроения.
С нашей стороны. У нас тоже готовили. И здесь высказана гипотеза, что в последние 10 дней население, которое жило вдоль железных дорог от границы, было выселено, и за 10 дней переложены рельсы. Вот. Они подумали о том, о чем вы говорили. В поезда формировались на нашей стороне, уже на немецкой ширине, и, не задерживаясь, продолжали движение на ту сторону. Вот, все, вы абсолютно точно определили
в этом
и была.
Война шла, а эшелоны с зерном продолжали идти несколько дней на территорию.
Это, кто это вам сказал? Это
известный
факт. Абсолютная ерунда. Последний факт,
да.
Прошла
хорошо,
за несколько часов.
Давайте займемся прикладной арифметикой.
Нет,
сколько было дивизий сконцентрировано для переброски на Северное море?
Я не знаю, сколько дивизий точно. Я занимаюсь этим вопросом, думаю, я сумею ответить потом. Но сейчас нет. Я знаю только, сколько было вагонов выделено. 100 тысяч вагонов. В этой книге приведен документ. Докладная записка.
А где находились эти 100 тысяч
вагонов?
Это
второй вопрос. Я говорю, докладная записка Бели, в которой говорит, что неправильно заказали на 100 тысяч вагонов больше на погрузку, чем на разгрузку. Вы спросили объем переброски нашей. Докладываю вам. По словам Бели, это 100 тысяч вагонов.
Где были эти 100 тысяч вагонов?
Эти 100 тысяч вагонов были у нас.
Это понятно.
А вы не слышали про такое, что когда захватили, вот как был момент, присоединили к нам Буковину, весь пар, который там был, перегнали немедленно к нам. Вагоны. И тем не менее, пропускная способность наших дорог была в 3 раза ниже, чем немецкая. Отсюда появился еще один способ переброски. Сухопутным.
Вот еще один способ переброски, и все другие вопросы к Александру Осокину мы зададим после короткого выпуска новостей.
Цена победы.